Так, хорошо. Ну что, мы продолжаем говорить о реформаторском богословии. Значит, как вы поняли, в самом начале реформаторское богословие, оно было таким академическим по своему характеру. Мартин Лютер, например, читал Библию на греческом языке. Он знал, скажем так, оригинальные тексты. Он знал очень много, перечитал всех отцов. Ну, сами понимаете, до 40 лет был холостяком, вот. Монахом. Вот. Он только этим и занимался, что изучал. Вот. Он был монахом. Он посвятил себя Богу. Он думал, что через это он заслужит оправдание, сделается праведным. Но он разочаровался. Он разочаровался в этом всем, и он разочаровался вообще в римо-католичестве. И потом он женился. Он потом женился все-таки. У него было около 6 детей, кажется, я не помню. Да, он на монашке женился. Вот. Так что он, скажем так, вот за это его католики не любят.
Вот. Мартина Лютера в Виттенбергском университете.
То есть я же говорю, что в самом начале реформация она касалась только университетской жизни. То есть,
в Виттенбергском, Виттенбергский университет. Сейчас я запишу. Одну секундочку. Универ. Так, хорошо. Значит, запишите для себя эту дату. 31 октября 1517 года. Это дата начала реформации. 31 октября. Правильно. Первый этап деятельность, второй, до второго сейчас дойдем. 31 октября 1517 года. 31-го, 1517-го. Не путайте с другими 17. Мартин Лютер в это воскресное утро написал 95 тезисов и прибил их гвоздями к дверям своей церкви, где он проповедовал. Он был против индульгенции. Помните, я уже об этом говорил. 95. К дверям церкви, чтобы все могли прочитать, и он, что неправильно римо-католическая церковь ведет себя. Конечно, за это он, скажем так, не очень хорошую репутацию реформатора, скажем так, получил. Конечно же, его хотели убрать, но убрать его никто не мог. А вот, 95. Значит, что? Мартин Лютер участвовал в нескольких диспутах. С ним, конечно, никто не соглашался, хотя он побеждал в спорах. В итоге он, скажем так, написал несколько книг. Например, «Вавилонское пленение церкви», где он говорил, что римо-католическая церковь – это как Вавилон, которая пленила церковь. Вот. Например, он написал еще несколько книг. Одна из них. Так, не вижу название. Ладно. Значит, в 1522 году, через 5 лет, Мартин Лютер начал свою деятельность как реформатор. То есть, если первое, то, что он сделал, забил 95 тезисов, это было просто, знаете, эмоциональный всплеск. Он даже и не собирался изменить облик Европы. Представляете? А поменял. Полностью изменил облик Европы. Расколол Европу на юг и север. Так что вот иногда, ну сейчас, конечно, 95 тезисов написать, это хотя бы до 10 уметь считать. Но не те времена, конечно, но тем не менее, он, скажем так, только через 5 лет занялся активной деятельностью реформации церкви. Он думал, что церковь поймет, в чем она ошибается, и изменится. А она взяла и не изменялась. Почему? Потому что она была настолько уже мертвой, что требовалось отделение от церкви. И поэтому реформаторы занялись отделением церкви. Скажем так, в основном лютеранская реформация касалась немецких территорий. Лютер написал много книг, он также сделал перевод Библии на немецкий язык. Он занимался переводом целый год или около года. И он навсегда изменил облик Германии и Европы. Второй этап. Деятельность Цвингли и Кальвина. На этот раз уже реформация касается Швейцарии. Цвингли проповедовал в Цюрихе, Кальвин в Женеве. Мы не будем о них говорить очень много, потому что это... Кальвин в Женеве. Значит, Цюрих и Женева. Цвингли в Цюрихе реформировал церковь, а Кальвин в Женеве. Цвингли больше касался нравственных вопросов церковной жизни. Если Лютер – богословских вопросов, в чем особенность богословия Лютера? А Лютер, он открыл для себя то, что и для всей церкви, что праведник оправдывается только верой. Вот, то есть оправдание через веру – это основной тезис реформации, основное открытие реформации. То есть мы оправдываемся только верой. То есть представляете, все там спасаются делами, аскетика такая конкретная, отказываются от пищи, отказываются от всего, всяких удовольствий. И тут Лютер говорит: ребята, это все не надо. Спасаемся верою. Представляете, насколько это шокировало всю церковь? Конечно же, Лютера хотели убить за это. Вот. Потому что, понимаете, ведь на аскетизме церковь жила. Ну, например, какой-то богатый вдруг понял, что нужно делиться. И отдал все имение церкви. Церкви хорошо. Вот. И церковь ему сказала: все, ты теперь без чистилища в небесах. Оказывается, это все бред сивой кобылы. Вот. Надо убрать Лютера. Теперь же богатый меньше, теперь свои имения дают. Уже никакого как бы эффекта. Вот. Поэтому, скажем так, лютеранский взгляд, лютеранский такой сдвиг в модели, в понимании мира, он, скажем так, шокировал церковь. На втором этапе Цвингли, он больше занимался нравственным очищением. Вот, потому что он видел, что церковь очень такая аморальная, нечестивая. Тоже и Кальвин, например.
А Кальвин тоже?
Кальвин тоже занимался. Вот он, допустим, у него в Женеве, женевские, так сказать, мэрия города, скажем так, она советовалась с Кальвином. Например, пивные бары все были закрыты в Женеве. В воскресенье работать нельзя было. Вот. Если кто-то там вдруг что-то там скажет, розги. Вот. Это такая была святая обстановка. Там греха не было. Там воруешь, руки отрубывает все навсегда. Представляете, вот такая вот святая была обстановка. Вот. Зато люди пели псалмы. Пели псалмы, духовно возрастали. В общем, там хорошо было по-своему. Представляете, у вас в Севастополе все пивные бары закрыть. Да, тут что, бунт будет такой.
Настолько без руки было.
А все, когда будет отличие. занимались одинаковым нравственным очищением.
У Кальвина и у Цвингли? Они в разных городах занимались. В разных городах, да. Кальвин, он был очень образованным человеком. Например, в 1536 году он написал «Наставление в вере». Вот смотрите, вот тут вот три тома. Тут в этой книге два тома, вот это третий том, и, к сожалению, нету четвертого тома. Куда-то делся. Вот это «Наставление в христианской вере». В самом начале «Наставление в вере» состояло всего из шести глав. И оно было адресовано французскому королю. Значит, в 1559 году, видите, спустя 23 года, «Наставление» достигло четырех книг и 80 глав. 1559-му. Кальвин практически на все книги Библии написал комментарии. Он был очень сильным библеистом. Он истолковал Библию, он был очень хорошим учителем Библии, знал Библию очень хорошо. Он знал труды отцов, он разбирался, он мог показать все проблемы предания. Он говорит всем тем, кто любили на предание делать акцент: «Ребята, да успокойтесь. Отцы друг другу противоречат. Что за ними следовать, что их слушать? Они друг другу противоречат, они найти общего языка не могут. Поэтому надо на Библию обращать внимание». Понимаете? Поэтому, скажем так, когда мы изучаем историю богословской мысли, видим, сравниваем богословие, то мы вдруг видим, что вот какие-то вот эти православные замашки, типа «вы, ребята, предание оставили, и вы теперь неправильно понимаете Библию», это, скажем так, эти слова адресованы для очень такого, знаете, поверхностного слушателя, который не думает вообще и который готов развесить уши, как паруса. Но я знаю, что вы не относитесь к этой группе людей, поэтому вы очень внимательно и критически слушаете. Хорошо, идем дальше. Второе. То есть мы поговорили о магистерской реформации, теперь радикальная реформация. Чем отличается радикальная реформация от магистерской? Своим радикализмом уже. В чем выражался радикализм? Значит, лютеранская церковь, вот реформаторская церковь, это кальвинистическая церковь, они были в основном государственными, понимаете? Вот. А радикальная реформация, она подчеркивала, что церковь отделена от государства. Они отказывались от воинской службы, они отказывались, скажем так, от участия в государственной жизни, и они объединялись в общины, жили коммунами, общинами. Конечно, их за это не любили. Кроме этого, они не признавали католическое крещение. Они перекрещивались, и они назывались анабаптистами. Анабаптисты, то есть перекрещенцы. Они перекрещивались. Лютеру, кстати, тоже не нравились анабаптисты. Он говорил, что анабаптистов нужно топить. Вот, они любят креститься, поэтому, когда они крестятся, им нужно на минутку остановить в воде, вот так подержать, а потом они уже сами всплывут брюхом вверх. Вот, так что... Такое вот. Такие вот были реформаторы. Я же говорю, они... Вы сами понимаете, когда Кальвин называл всех ослами, неудивительно, что католики после этого были упрямыми. Вот. Так что... Вот так вот бывает в жизни. Хорошо. Идем дальше. Радикальная реформация. То есть... Разрыв с государственной церковью и разрыв с государством. Полное отделение от государства. Скажем так, мы, скажем так, больше похожи на радикальное крыло реформации. Потому что мы не видим ничего общего с государством. Вот. В этом плане мы похожи больше на... И мы, скажем так, больше похожи на анабаптистов, потому что все мы когда-то в детстве были крещены в православной церкви, и поэтому мы перекрещиваем. Да, но я говорю о тех, которые были в детстве крещены. Вот. И я имею в виду младенчество. То есть, что происходит? Радикальная реформация, она вообще себя, скажем так, не отождествляла с государством. Вот. Они отказывались от воинской службы. Они считали, что это все... Государство — это зло. А вот. Дальше. Кстати, они отвергли полностью традицию. То есть они сказали, что традиция — это предание, это все нам не надо. Дальше. Значит, радикальные реформаторы, они... Близко к сердцу приняли слово, ну вот лозунг, только Писание. То есть они буквально приняли только Писание, больше ничего. Хотя у них были свои крайности. Например, они буквально истолковали, что Христос придет в их поколении. Буквально ждали прихода Христа. Вот. Были у них пророчества о том, что Христос придет в таким-то городах. Вот. Но уже... 4 века, и Господь задерживает. Вот, хорошо. То есть это радикальная реформация. Радикальная реформация пошла дальше основного движения. И что произошло, скажем так? Реформация, она сделала толчок в понимании Библии и в церковной жизни. Например, скажем так, Мартин Лютер, он своим лозунгом «Только Писание» привел к тому, что теперь каждый может понимать Писание. То есть я уже на все книги отношусь так, знаете, критически. Почему? Потому что только Писание. Вот. В итоге можно... дойти до крайности. Тут есть своя крайность. Только мое понимание Писания. И мы говорили об этом, о том, что часто такое можно увидеть. Вот так понял Библию, и все. Есть мое мнение неправильное. Вот. Вот здесь может быть проблема. Только Христос. Нету никаких посредников. Нету священства. Всеобщее священство. С одной стороны, плюс, так же ведь? А с другой стороны, не нравится, допустим, не согласен я с тем пастором. Я организую свою паству. Вот. И, скажем так, появляется еще одна церковь. Вот я вот не знаю, есть ли у вас в городе, но у нас в Кременчуге есть такая церковь, называется Поместная Церковь Иисуса Христа. Они читают книги Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Да, живой поток. И вот они говорят, что на самом деле есть одна церковь Иисуса Христа, она поместная. И в каждом городе должна быть только одна поместная церковь Иисуса Христа. Не множество церквей, церквушек, а одна. Но в итоге появилась еще одна. Поместная церковь по потоку, да. Вот. И они очень такие восточные, у них такое богословие, можно сказать, немножко левое даже. Вот, ну ничего, не будем о них говорить, идем дальше.
Скажите, пожалуйста, реформация сделала толчок к чему?
К появлению, сотен тысяч церквей и деноминаций. Почему? Смотрите, только Писание. То есть нету единой традиции понимания Писания. Каждый понимает так, как он понимает. Так же ведь? Вот. Никаких критериев к пониманию нету. У одного очень хорошо развито воображение. Ему нравится аллегорический метод толкования Библии. Я вам говорю, если у вас хорошее развитое воображение, вы можете такое в Библии найти. Аллегории, там же...
Страшные.
Вот. И, скажем так, и вы скажете, что это мне открыл сам Бог, когда вы читали Библию. И после этого вам уже ничем не докажешь. Только пистолетом. Ну, шучу, конечно. Вот. Значит, только Христос, только, то есть всеобщее священство. То есть нету у нас, кроме Христа, никого нету. Пастырей не слушаемся, епископов тоже, пап нету у нас, одни мамы. То есть, понимаете, то есть что получается? Как бы анархизм такой определенный. Так оно и было. Некоторые, так сказать, крайние последователи Лютера, они просто брали, сжигали храмы. Все, это центры идолопоклонства. Сжигали, разрушали храмы, убивали священников, монахов. Так сказать, все уничтожали. Вот. Реакция такая вот, слишком радикальная. Вот. А что его слушать-то? Он грешит против Бога. Нужно остановить его от грехопадения. Как? Пух. И нету священника. Помогли ему спастись. Вот. То есть, или, например, только благодать. Или только вера. То есть, ничего не надо делать. Греши, не греши, ты верою спасаешься. То есть, я говорю сейчас, что были крайности. То есть Лютер, он как бы толкнул, открыл, так сказать, дверь к тому, чтобы появилось не только хорошее, но и, к сожалению, нехорошее. Как вот, допустим, в нашей стране, да, вот после того, как распался Союз, перестройка, да, потом распад Союза. С одной стороны, положительная сторона, да, свобода слова. Но что такое свобода слова по-украински? Тире ненормативная лексика. Ну так же ведь. Чаще всего, вот если свобода слова по-украински, ненормативная лексика. Ты можешь ее услышать везде, прочитать везде. Вот. И так далее. Не будем говорить, что такое демократия по-украински. Вот. То есть, вот такие вот дела. Зато с другой стороны, скажем так, в нормальном режиме, скажем так, демократия, в принципе, очень хорошее явление. Вот, так же и здесь. Реформация как бы хорошее явление, но оно принесло с собой нехорошие моменты. Вот. Дальше, третий пункт. Сейчас мы поговорим...
Это к чему третий пункт?
Это к чему?
Было два.
Значит... Мы
это
сейчас говорим.
Да?
Мы поговорили о появлении классического протестантизма. Помните?
Да.
Да? Это было второе. Первое — определение протестантизму. Второе — реформация, появление раннего классического протестантизма. И третье — Нет. Радикальное — это было вторым, во втором.
Это историческое влияние, да, протест против решения вот этого съезда немецких.
Это определения были протестантизма.
Да,
потом дальше появление раннего классического протестантизма. Помните, мы тут говорили, магистерская реформация, радикальная.
Да,
вот, это два. Теперь три. Конфессионализм. Конфессионализм. Что такое конфессионализм? Мартин Лютер и Жан Кальвин умерли. Наступило второе поколение реформаторов. Скажем так, Мартин Лютер и Кальвин, они между собой не спорили. Потому что они жили, во-первых, в разных странах, во-вторых, они в основном почти по всем вопросам одинаково думали. Но появилось второе поколение реформаторов. И вы сами понимаете, что второе поколение всегда слабее первого, да? Вот представьте себе хороший, прекрасный такой там евангелист. Например, вы слышите, да, Виктор Гам, да, вот он проповедует все, активный служитель. Но потом на некоторое время, на полгода ушел с этой миссии, и некому было его заменить, да? Вот, всегда второе поколение, оно кажется слабее первых. Почему? Потому что первые — это звезды такие, знаете. Вот, сильные личности. И тут вот второе поколение, скажем так, появились не такие яркие, как Лютер и Кальвин. И тут-то вот, но им-то надо было удерживать своих последователей, понимаете? Потому что последователи, в принципе, сначала на лидеров равнялись, а теперь-то нужно уже равняться на конфессию, на деноминацию. Вот. А как бы ни Лютер, ни Кальвин не показали, чем они отличаются друг от друга. Поэтому же второе поколение служителей или второе поколение лидеров реформации, они уже пытались как-то определить, чем мы отличаемся, чем лютеране отличаются от кальвинистов. И отличия в основном они нашли в понимании предопределения. Вот. Понимание предопределения. То есть вот на вот этом этапе конфессионализм, то есть когда уже церковь превращается в такую, знаете, закрытую конфессию. Мы такие. Вот. И вот на этом этапе, скажем так, лютеране и кальвинисты, они пытались показать, чем они отличаются друг от друга. И в основной вопрос отличия был в понимании предопределения. В чем же понимание предопределения было разным? Кальвинисты считали, что предопределение является двойным. То есть Бог от вечности определил одних ко спасению, а других определил к погибели. А теперь вспомните о том философском тезисе, который мы говорили вчера в самом начале. Сущность предшествует существованию. Помните? То есть Бог все определил, то есть сущность, идея уже есть, а потом уже существование, а потом вы уже живете, как говорится, как написано о вас в книге у Бога. То есть, скажем так, вот это, значит, Кальвин делал больше акцент именно, или, скажем так, кальвинисты, второе поколение кальвинистов, реформаторская церковь, они делали акцент на двойное предопределение, что Бог одних определил к погибели, других к спасению. Вот, например, где? Вот. Вот у Кальвина есть тут вот в наставлениях, так, 21 глава, кажется. Вот. О предвечном избрании, которым Бог предназначил одних к спасению, а других к осуждению. Вот, то есть у Кальвина есть эта идея о двойном предопределении. Мы сейчас не будем рассматривать эту тему, она очень спорная, вот, и здесь можно много дискуссировать. Но, скажем так, это та доктрина, которая разделила, определила, кто такие лютеране, а кто такие кальвинисты. У лютеран было мягкое богословие в этом плане. То есть они также верили в предопределение, но они не верили в двойное предопределение. То есть они больше склонялись к августинской точке зрения. Какая была точка зрения Августина? Что предопределение одинарное. Бог просто одних предопределил ко спасению, а других не предопределил ни к чему. То есть остальные идут в ад просто так. Вот. Ну да. То есть как бы тоже, но по умолчанию как бы. То есть у Августина вообще была интересная позиция. Он говорил так, что вообще-то Бог и не хотел никого избирать, но просто как ангелы, так сказать, взбунтовались, взбесились ангелы, стали бесами. Вот место освободилось в небесах. Вот. И поэтому это место да, было занято кем-то, и поэтому Бог, так сказать, людьми их заменил. Вот. А так как там было определенное количество, то нужно было ему определенное количество людей. Поэтому Бог определил определенное количество людей. Ну, это же, понимаете, богословы. Да.
Я так понимаю, что вообще вопрос как бы не заключался в предопределении Бога. Угу. Вопрос заключался в выборе Бога, определенных людей. То есть Бог, да, в принципе, предопределяет. То есть, угу, он знает, что будет потом, что было вчера. Угу. Да? Но вопрос не в этом. Вопрос заключался, скорее всего, в именно избрании Бога.
Да.
Определенных личностей.
Да. Ну. Вот в этом. Вот правильно, но тут появляется вопрос. Почему Бог одних избрал, а других не избрал? Об этом мы будем еще чуть позже говорить на перерыв, после перерыва. Ну, после обеда. Как раз важную тему после обеда, так что.
Потом вы... будет глаза закрываться.
Нет, у вас не закроется, поверьте. Вот. Поэтому мы как раз о кальвинизме и арминианстве поговорим после обеда. Так что, так сказать, не уснете. Ну, а теперь я хочу сказать еще несколько моментов. Реформация в Англии. Четвертый пункт. Реформация в Англии. Вот здесь очень интересно. Потому что реформация в Англии проходила не так, как реформация в Европе. Если в Европе волновало богословие или нравственная жизнь, то в Англии все было по-другому. Значит, реформация в Англии тесно связана с личной жизнью короля Генриха VIII. Он хотел развестись, а папа римский ему не разрешал развестись. И знаете, что он придумал? Он решил организовать национальную церковь, которая бы разрешила бы ему развестись и жениться второй раз. Он так и сделал. Он назначил архиепископа... Извините, перед обедом всегда вот какие-то сложности. Вот. Кентерберийского. И вот он, скажем так, этот иерарх, он благословил Генриха VIII, чтобы он развелся и женился второй раз. Конечно, они придумали какое-то такое официальное решение, почему ему разрешили развестись. Но вы знаете, что в жизни главное, как там, был бы человек, а дело пришьется, да, вы знаете. Вот поэтому здесь они как-то решили эти все проблемы. Вот, то есть англиканская церковь, она откололась от римо-католической только по одной причине, потому что Генриху нужно было жениться. Поэтому в основном англиканская церковь, она по обрядовости была очень похожа на римо-католическую. Вот. Единственное, что поменялось управление, то есть теперь управление не римский папа управлял церковью, а, скажем так, архиепископ. И, во-вторых, ну, некоторые монастыри были распущены. Вот. То есть как бы просто юридически переоформили вот церковь из римо-католической, стала англиканской. Ничего не произошло. Глубокие изменения произошли только при сыне Генриха, Эдуарде VI. Вот там уже изменилась и догматика, и литургия. То есть чуть позже догматика, богословие англиканской церкви стало реформаторским, кальвинистическим. Хотя литургия и, скажем так, убранство церкви, оно по-прежнему оставалось, как у римо-католиков. То есть они любили рясы, красивые такие одежды, мантии, вот, роскошные храмы, органы. То есть это все было у них, и все осталось. Ну, что менять? Вот. Англичане не такие были, как немцы. Они не взрывали там храмы, не спалили. Вот. То есть они, в принципе, очень очень строго консервативно относились к всему этому. Вот. То есть это что касается реформации. Вот такой была реформация, которая изменила облик Западной Европы, а вместе с этим и облик всего мира. Почему? Потому что многие реформаторы, они из Англии, из Европы потом переселились в Северную Америку и организовали государство, которое должно было установить новый мировой порядок. И этим государством называются Соединенные Штаты Америки. А вот. Вот. И, скажем так, вот Соединенные Штаты Америки, они, это государство, оно, скажем так, уже строилось с точки зрения реформации, реформаторских убеждений. И, кстати, они себя, вот эти реформаторы, называли Новым Израилем, который вошел на территорию Палестины, то есть как бы Новая Палестина, это была территория Северной Америки, ну, а Хананеи, Аманеи, все вот эти вот народности, которые индейцами еще их называли, они должны были очистить эту территорию от индейцев. То есть тоже богословски объяснили, почему надо было уничтожать всех вот этих индейцев Северной Америки. Надо было очистить территорию от грешников. Вот сами понимаете, люди грешные, их не справишь никак, только пистолетом. А вот. Поэтому так вот решались все проблемы. А вот. Сразу я хочу сказать, что реформаторское богословие с самого начала оно было академическим, понимаете, и рационалистичным. У нас реформация, скажем так, евангельское движение на Украине и в России, оно не было таким. Каким оно было? Все известные евангельские христиане, баптисты на Украине, они были крестьянами, которые по Библии учились читать. Вот. Например, у Рябошапки была огромная такая большая пудовая Библия. Вот он ходил, в мешке Библия была, вытягивал такая огромная Библия. Он по ней научился читать и ее читал, вот, скажем так, другим крестьянам, которые, знаете, читали и прозревали. Думаю, вот дурят нас эти православные священники. Вот. За это, конечно, православные священники и не любили Рябошапку и всех таких вот евангельских баптистов. Потому что необразованные, с одной стороны, не книжные и простые, как Петр, вот, но зато с Библией ходят большое, что можно, так сказать, и читать, и защищаться, вот, если что. Вот, поэтому, когда мы смотрим на облик наших евангельско-баптистских церквей, то мы видим, что в основном люди в этих церквях какие? Также не книжные, простые, также ведь... Мы видим, что нас особо не интересует там толкование, греческий текст, нам бы свой бы понять, вот, синодальный, вот, так же ведь, вот, так что в этом плане обратите внимание на вот эти вот, скажем так, аналогии, вот, и радуйтесь жизни. Ну, а сейчас, через 10 минут обед, я так понимаю вас, правильно я вас отпускаю на обед? А, нет, у нас еще 10 минут, а вы так вот молчите, как будто бы...
Кстати, вы вот предложение начали, реформаторское богословие было, и все, я пролетела дальше, что
там было. Было академическим и рационалистическим по своему характеру. Понимаете, наша славянская душа, она нерациональная на самом деле. Поэтому нам, скажем так... Богословие рационалистическое очень такое трудное, скучноватое, неинтересное и так далее. Понимаете? Поэтому вот в этом-то, скажем так, мы, скажем так, наши церкви евангельско-баптистские, они больше наполовину православные, наполовину реформаторские, понимаете? То есть у нас такой вот тоже смесь, такая интересный симбиоз. Поэтому иногда вот я даже удивляюсь, вот, например, скажем так, в наших церквях очень негативно относятся к харизматии, да? Ну, мы еще об этом поговорим. Но я заметил, что харизматическое богословие к нам ближе, чем православное, но нам легче общаться с православными, так же? Почему? Потому что мы по духу одинаковы. Вот богослужение такое, знаете, минорное, затяжное, такое, такое литургическое, да, такое вот песню такую спеть, в которой можно уйти в какой-то другой мир духовный. А в харизматических псалмах можно ли улететь в другой мир? Нет, там прыгаешь на месте.
Там попрыгал, похлопал.
Да, там песню одну, там три слова там. Не, ну конечно. Да,
а
я не спорю.
Скажите, вот
Англиканская церковь.
Англиканская церковь. Она разрешила развод только именно королю Генриху или вообще приветствовала вот это дело?
Не, конечно, только королю, ну понятно. Обычным людям нельзя было.
А посмотрите еще фамилию.
Вы же знаете, прав тот, у кого больше прав. Кентерберис, это не фамилия. Архиепископ Кентерберийский. Это отчество у него. Ну хорошо. Я вас даже готов отпустить на 5 минут раньше.